большой снег, метель, условия для гололедицы, наледи и сосулек, минимальная температура от минус 8 до минус 10 градусов. Днем временами снег, метель, максимальная температура от минус 4 до минус 6. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге снег, температура ночью от минус 5 до минус 7, днем от 0 до минус 2 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. 3 человека – жертвы падения строительного крана в Санкт-Петербурге. 3 лицензии на третье поколение. Конкурс среди российских сотовых операторов. Россия и Хамас – особые отношения. Подробности в передаче Владимира Карамурзы «Грани времени». Обо всем об этом в ближайшие часы я снова напомню главную тему утреннего эфира. В России стартует информационная кампания по вопросам, связанным с выдачей сертификатов для получения материнского капитала. В правительстве решили объяснить, куда и с какими бумагами следует обращаться женщинам, желающим воспользоваться поддержкой государства. В Пенсионный фонд Российской Федерации уже поступило более 5000 заявок на получение материнских сертификатов и более всего от жителей Приволжского федерального округа. По замыслу законодателей, деньги по сертификатам начнут выдавать не ранее 2010 года. И именно это, в это время, считают эксперты, станет ясно, насколько работает эта система. И в продолжение темы вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям. Знаете ли вы, что такое материнский капитал? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Вчера в Санкт-Петербурге на жилой 12-этажный дом упал строительный кран. Погибло 3 человека. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшей по неосторожности гибель 2 и более людей». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
27 февраля в 10:30 утра на жилой 12-этажный дом на Камышовой улице упал строительный кран, насквозь пробив 4 этажа. В результате погибли трое – 65-летняя женщина, 31-летний мужчина и годовалый ребенок. Еще 3 человека с различными травмами оказались в больнице. 7 квартир разрушено полностью. Их жильцам губернатор Валентина Матвиенко, прибывшая на место происшествия, обещала в самом скором времени дать новые квартиры. Пока районная администрация выдала им предварительную компенсацию в 50 тысяч рублей. Еще 6 квартир требуют серьезного ремонта. Всего в пострадавшем подъезде живет около 30 человек, но эвакуировать пришлось всех жителей дома. Вернуться домой они смогут только тогда, когда будет установлено, что жить в доме безопасно, и подключат дом к отоплению. За последние 4 года в Петербурге упало 5 строительных кранов, больше всего в Приморском районе. Почему краны падают? Говорит главный государственный инспектор по условиям труда в Петербурге Андрей Громов.
Основная беда, то что действительно механизмы уже все изношены, и срок эксплуатации почему-то все время продлевается, хотя этого делать нельзя. У нас сейчас большая проблема будет очень. У нас вымылся профессиональный статус работников. Потому что система профтехобразования работает слабо, скажем так. У нас же все стремятся идти в экономисты и в юристы, а профессиональных рабочих очень мало. К нам едут белорусы, украинцы и прочие, которые пока есть, а своих-то уже практически не осталось.
Компанией-застройщиком дома на Камышовой улице является ОАО «Энергомашстрой». Именно на него губернатор Валентина Матвиенко возложила ответственность за падение крана. Эта компания уже взяла на себя расходы по похоронам 3 погибших и оказанию медицинской помощи пострадавшим. Обстоятельства происшествия будет выяснять специально созданная следственная группа. По словам прокурора Петербурга Сергея Зайцева, в ближайшее время проверят все краны, работающие на стройплощадках города. Но найти виноватого сложно, говорит Андрей Громов.
Очень сложно что-либо обсуждать, потому что кран может не принадлежать строительной компании. Я думаю, что кран может быть в аренде совершенно спокойно. Может быть, за техническую исправность крана отвечает та компания, которая его отдала. То есть такие варианты возможны.
По словам Андрея Громова, еще одна причина аварии на стройках – низкая квалификация рабочих. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8 часов 12 минут в Москве, и снова подошло время для обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро,
Никита. И, как всегда, снова в этом выпуске вы будете говорить о наиболее интересных первополосных публикациях.
Да, о первых полосах. Кадровые перестановки в правительстве, которые Владимир Путин произвел 15 февраля, продолжатся. Но до думских выборов в декабре этого года будут иметь точечный характер. Как пишет сегодня издание «Газета», теперь наиболее вероятна рокировка в другом важнейшем силовом ведомстве – МВД. Согласно этой схеме, министр Рашид Нургалиев покинет свой кабинет на Житной площади уже в марте и заменит Минтермира Шаймиева на посту президента Татарстана, а МВД возглавит нынешний заместитель Нургалиева Олег Сафонов. Источники «Газеты» в правительстве утверждают, что Нургалиев нужен Кремлю в год выборов для укрепления властной вертикали федерации, а пост президента Татарстана тяжеловесный по определению. Еще раз напомню, что это главный материал газеты «Газета». Далее почитаем газету «Коммерсант». Здесь на первой полосе статья «Налоговиков приговорили к самоотдаче». Российским компаниям станет проще требовать от налоговых органов проценты за задержку выплат при возмещении НДС. Вчера Президиум Высшего арбитражного суда постановил, что налоговики должны платить проценты, рассчитанные по ставке рефинансирования Центробанка, независимо от способа возмещения налога, возврата денег из бюджета, либо за отчета по другим налоговым претензиям. Эксперты считают, что отказов в возврате НДС теперь будет меньше, пишет «Коммерсант». И еще об одной публикации газеты. Вчера суд голландского города Ден Босх приговорил главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинга к 6 месяцам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, господину Хиддингу придется заплатить штраф в размере 45 тысяч евро и возместить голландской казне недоплаченные им почти 1,5 миллиона евро. В свою очередь, начальник Гуса Хиддинга, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, выразил тренеру полную поддержку и пообещал создать ему в России максимально комфортные условия. Это публикация «Коммерсанта». Новые известия публикуют на первой полосе интервью с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которое он дал корреспонденту новых известий в Брюсселе. Саакашвили подтвердил евроатлантический выбор своей страны и рассказал о том, как налаживает прерванные связи с Россией. А главный материал новых известий посвящен сегодня аферистам, зарабатывающим на благотворительности. Один из известных фондов обнаружил в интернет-сайте клон, созданный аферистами. Рядом с фотографиями больных раком детей находился счет электронного кошелька, куда предлагалось перевести деньги. Собранные средства, естественно, направлялись не малышам, а в карман жуликам. Таких афер в стране совершается не меньше 1000 в год, убеждены эксперты. Проблема стоит очень остро. Меценатство в России и так сталкивается с множеством трудностей, а участившиеся примеры обмана под лозунгом «дайте денег детишкам» могут вообще отбить охоту делать добрые дела. Это публикация новых известий.
Антон Жилнов продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. 9:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Прибыв в Москву в командировку, он был на днях жестоко избит. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. 6 белорусских правительственных чиновников подверглись санкциям США. Они не смогут вести деловые и финансовые операции с американскими гражданами или фирмами.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
И вот снова рядом со мной Наталья Федотова. Значит, подошло время поговорить о спорте. Наташа, еще раз доброе утро. Вы обещали в этот раз рассказать о баскетболе.
Доброе утро. Во вторник были сыграны первые матчи 1/4 финала Кубка УЛЕП, второго по значимости баскетбольного европейского турнира для клубных команд. Казанский «Уникс» принимал итальянскую команду Монтепаски из Сиены и добился крупной победы со счетом 83-53. Ответный матч пройдет через неделю в Сиене. В других парах испанский «Реал» выиграл у сербской «Цервена Звезды» 83-72. Еще один сербский клуб «ФМП» уступил израильскому «ХПЛ» «Мигдал» 79-88. Французский «Страсбур» взял верх над литовцем «Ритасом» из Литвы 83-70. В подмосковном городе Одинцово прошел финал 4-х Кубка России по волейболу. Среди мужских команд обладателем почетного трофея стал чемпион страны московская «Динамо». В решающем матче «Динамовцы» выиграли у команды «Факел» из Нового Уренгоя 3-0. В матче за третье место Одинцовская «Искра» взяла верх над «Локомотивом» Белогорье 3-1. В очередном туре чемпионата российской хоккейной суперлиги лидер «Акбарс» в Казани обыграл магнитогорский «Металлург» 6-2 и практически обеспечил себе победу в регулярном чемпионате, который он может оформить уже в следующем туре, если не проиграет «Авангарду». «Металлург» же после этого поражения опустился на 4-е место в турнирной таблице, пропустив вперед «Салават Юлаев», в активе которого после победы в овертайме над другим «Металлургом» Новокузнецким 3-2 стало 96 очков у «Акбарса», 113 на 10 меньше у «Авангарда». Результаты остальных матчей вторника. «Амур-Сибирь» 0-3, «Трактор» ЦСКА 2-3, «Лада-Локомотив» 5-0, «СКА-Северстали» 3-1, «Динамо-Хоккейный клуб МВД» 5-4, «Витязь-Нефтехимик» 2-3 и «Крылья-Советов-Химик» 1-13. В Саппоро на чемпионате мира по лыжным видам спорта во вторник прошла женская гонка на 10 километров свободным стилем. Победу праздновала Катерина Нойманова из Чехии. Второй стала россиянка Ольга Завьялова, третья итальянка Ариана Фолис. И через несколько минут уже начнется мужская гонка на 15 километров тоже свободным стилем. А из других соревнований среды отмечу матч Евролиги УЛЕП, главного европейского баскетбольного турнира. В рамках третьего тура второго группового турнира московской «Динамо» дома сыграет с испанской «Уникахой».
Спасибо. Наталья Федотова сегодня знакомила нас с новостями спорта. В понедельник Федеральное агентство связи России завершило прием заявок для участия в конкурсе на 3 лицензии, дающих право оказывать в стране услуги сотовой связи 3-го поколения. В нем примут участие 12 компаний. Победители будут объявлены 20 апреля. Рынок новых услуг для абонентов сотовой связи в России только формируется, а сам конкурс организован с учетом недавнего опыта стран Западной Европы. С подробностями мой коллега Сергей Сининский.
В крупнейших странах Европы лет 5-7 назад лицензии на услуги сотовой связи 3-го поколения, или 3G, продавались за десятки миллиардов евро, из-за чего многие компании-операторы оказались на грани выживания. В России сама лицензия будет стоить всего 100 тысяч долларов. Почему именно такая модель проведения конкурса была выбрана? Из Москвы аналитик консалтинговой компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
Там есть ряд факторов. Во-первых, капитальные затраты будут достаточно велики, и для того, чтобы построить все эти операторы и так понесут значительные расходы. Также существует такое понятие, как очистка спектра, которая у нас сейчас, вот именно спектр, на котором будет работать 3G, занята военными, и фактически расходы по ее очистке тоже придутся на операторов. Если это все суммировать, суммы получатся достаточно большие. Ну и плюс то, что опыт зарубежных стран показал, что такая модель, когда за лицензию взимаются большие средства, она не очень адекватна, потому что потом эту стоимость операторы пытается переложить в итоге на абонента.
В России для оказания услуг сотовой связи 3-го поколения компании-операторы смогут задействовать часть уже существующих мощностей, то есть 2-го поколения. В Европе лишь собираются это разрешить, чтобы помочь компаниям, хотя по условиям конкурса в 5-7-летней давности этого делать было нельзя. Аналитик компании X-Consulting Маргарита Зобнина.
Для строительства 3G-сети операторы будут задействовать обязательно существующие сети 2-го поколения, поскольку территория России гигантская, и чтобы построить целиком новую сетку, необходимы существенные инвестиции. Поэтому 3G-сеть будет строиться поверх существующей сети. Сейчас у операторов новое оборудование, поэтому для наложения 3G-сети требуется не такое существенное вмешательство техническое, как это было
было несколько лет назад в Европе.
В целом, можно ли охарактеризовать главное отличие 3G сетей от нынешних второго поколения? Одним словом, скорость. То есть значительно большая скорость передачи данных делает возможными и новые услуги. Ирина Астафьева.
С точки зрения потребителя, рядового абонента, да, отличие будет именно в скоростях.
Помимо крупнейших российских сотовых операторов, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, другие участники начинающегося конкурса тоже операторы.
Помимо компании Большой Тройки, еще ряд других операторов, это просто мелкие операторы, которые оказывают услуги сотовой связи в каждом каком-то своем регионе. И плюс есть компания, которая работает на телекоммуникационном рынке, но тем не менее не оказывает услуги сотовой связи пока.
Маргарита Зобнина.
По условиям конкурса операторам будут присуждаться баллы за длительность их работы в качестве оператора на российском рынке и охват территории России. Это означает, что чем больше территория, на которой компания предоставляет услуги, тем больше у нее шансов выиграть лицензию.
Конкурс на 3 лицензии, дающих право оказывать в России услуги сотовой связи 3-го поколения, только начинается. Компании-победители будут объявлены 20 апреля.
Рассказывал Сергей Сининский. 8:22 в Москве и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Рекордное падение на Уолл-стрит. Американцы предпочитают женщину или афроамериканца в роли президента страны. Поиск предков – любимое занятие американцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник нью-йоркская биржа испытала крупнейшее за 5 лет сотрясение – индекс Доу Джонса упал на 416 пунктов, 3%. Подобных потерь Уолл-стрит не испытывал с 11 сентября 2001 года. Вскоре после полудня, когда индекс Доу Джонса в течение нескольких минут рухнул на 200 пунктов, упав с начала дня на 5,5%, настроения на бирже были близки к паническим. Даже трейдеры со стажем признавались, что они не видели такого никогда. Все это произошло на следующий день после небывалого падения фондовых бирж в Китае, ставивших один рекорд за другим в последние месяцы. Многие эксперты заговорили о ясных признаках жестокой глобальной коррекции. Прокомментировать происходящее я попросил экономиста, президента Фонда экономического образования Ричарда Эбелинга. Профессор, такое ощущение, что Уолл-стрит впервые за несколько лет запаниковал. Вам так не кажется? Я бы не спешил с выводами. Падение, даже значительное, то есть коррекция – нормальное свойство здорового рынка. Оно может продолжаться день, два, неделю, месяц, затем движение акций вверх возобновляется. Это падение действительно крупное. Оно произошло после необычно долгого, стабильного 9-месячного подъема акций, и потому оно так заметно. Но сейчас никто не может сказать, представляет ли оно собой случайное отклонение в рамках тенденции к подъему, или это начало новой тенденции. Профессор, а есть ли, так сказать, объективные предпосылки масштабного сотрясения рынков и глобальной экономики? Я лично убежден в том, что экономические решения, принимаемые американским, европейскими и китайскими властями, исходя из того, что они считают необходимым в национальных интересах, подготавливают сцену для масштабной коррекции рынков в разных странах. Если эти коррекции совпадут во времени, они могут серьезно отразиться на всеобщем преуспевании. Самое главное, то, что центральные банки, выделяя дешевые, а в Европе бесплатные за вычетом инфляции кредиты, стимулировали чрезмерный рост и экономики, и курсов акций, и стоимости недвижимости. Например, Европейский центральный банк повышает в последние годы денежную массу, находящуюся в обороте, на 9% в год. Но за таким ростом, притоком денег, должна последовать инфляция. Американский федеральный резервный банк официально предупреждает об опасности инфляции и о своей готовности бороться с ней путем повышения кредитных ставок, что, скорее всего, повлечет значительную коррекцию или серию коррекций на финансовых рынках. Я не знаю, стали ли мы во вторник свидетелями этой масштабной глобальной коррекции, но она неизбежна. Экономист Ричард Эбелинг, президент Фонда экономического образования, комментировал крупнейшее за 6 лет падение акций на Нью-Йоркской бирже. Женщина или афроамериканец может стать предпочтительным для большинства американцев кандидатом в президенты. Эти крайне неожиданные результаты опроса выставляют предвыборные шансы претендентов в президенты в новом свете. Слово Яну Рунову.
Если верить результатам опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC и газетой Washington Post, то в Америке сложился благоприятный климат для единственной пока женщины среди кандидатов на пост президента, сенатора-демократа Хиллари Клинтон. С единственным афроамериканцем, сенатором-демократом Бараком Обамой, чуть сложнее только потому, что он курит, хотя и обещал бросить. Отрицательный настрой избирателей в отношении кандидатов старше 70 лет неутешителен для сенатора-республиканца Джона Маккейна, которому сейчас 71 год. Результаты опроса свидетельствуют о довольно сильных социальных сдвигах в американском обществе. Если американцы стали плохо относиться к курящим политикам, значит, сегодня не мог бы стать президентом любимец Америки Франклин Делано Рузвельт. А то, что сейчас 58% американцев не стали бы голосовать за кандидата старше 70, лишило бы Рональда Рейгана на переизбрание на второй президентский срок. Вот как комментирует данные опроса профессор-политолог из университета Костал Каролайна в штате Южная Каролина Пол Питерсон. Трудно делать выводы из такого рода опросов, поскольку, например, многие не признаются в своем расовом предпочтении даже в анонимном опросе. Сегодняшняя Америка категорически осуждает расизм, и это существенно изменило общество. Поэтому, я думаю, процент выразивших готовность голосовать за афроамериканца, 87%, несколько завышен и не отражает истинного положения вещей. Что касается женщины на посту президента, знаете, легко задавать абстрактные вопросы. Вопрос: вы за или против женщины, баллотирующейся в президенты, или за или против афроамериканца, или за или против мормона. Американцы при голосовании мыслят конкретно и голосуют за или против конкретного человека, а не за его кожу или пол или церковь. В этом суть изменений, произошедших в американском обществе. Скажем, если демократическая партия утвердит своим кандидатом Хиллари Клинтон, а республиканская – Ромни, то американцам придется выбирать между женщиной и мормоном. Профессор верно отметил абстрактность вопроса, потому что из 72% опрошенных, готовых голосовать за женщину, 15% тут же сказали, что за Хиллари Клинтон голосовать не будут.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 28 февраля. У микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. Россия и Хамас. Особые отношения обсуждаются в передаче Владимира Карамурзы «Грани времени». Материнские сертификаты и тонкости демографической политики. Такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, знаете ли вы, что такое материнский капитал. Ну а сейчас я напомню, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода». Года в 9. И вот рядом со мной в студии ее ведущий Михаил Соленков. Михаил, доброе утро. Что вы приготовили нашим слушателям?
Доброе утро. Итак, главные темы программы «Свобода в 9». Объявят ли демократы бойкот выборам 11 марта? В Союзе правых сил уже призвали своих избирателей не ходить на выборы в регионах, где партию сняли с выборов. Мы также продолжим тему материнских сертификатов, как распорядиться этим капиталом. И еще одна тема – падение строительного крана на жилой дом в Петербурге. Причины и последствия. Ну, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9».
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве половина девятого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. На встрече в Грозном с исполняющим обязанности президента Чечни Рамзаном Кадыровым он добавил, что речь идет не о единичных фактах, а о системе. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. В Петербурге расследуется уголовное дело в связи с падением башенного крана на жилой дом. В результате происшествия погибли 2 взрослых и ребенок. 6 белорусских правительственных чиновников подверглись санкциям США. Они не смогут ввести деловые и финансовые операции с американскими гражданами или фирмами. Поступают противоречивые сообщения о числе жертв взрыва в Рамаде. По данным иракской полиции, погибли по меньшей мере 18 человек, большинство дети, которые играли в парке, когда там взорвалась заминированная машина. Представитель американского командования сообщил о 30 легко раненых в результате взрыва. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки Хамас Халед Машаль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Европейский Союз во вторник принял план сокращения более чем вдвое своих миротворческих сил в Боснии. Вице-президент США Дик Чейни провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщила канцелярия Карзая, Чейни заверил лидера Афганистана в неизменной поддержке. Правозащитники в Узбекистане подвергаются систематическому преследованию. Об этом говорится в докладе Международной Хельсинской Федерации по правам человека.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня днем временами снег, метель, максимальная температура минус 4, минус 6 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге снег, температура днем от 0 до минус 2 градусов. 8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Пенсионный фонд Российской Федерации уже поступило более 5000 заявок на получение материнских сертификатов, более всего от жителей Приволжского федерального округа. По замыслу законодателей, деньги по сертификатам начнут выдавать не ранее 2010 года. К этому времени консорциум женских неправительственных объединений намерен добиться внесения изменений в закон о материнском капитале. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марине Трачешниковой рассказала президент консорциума Елена Ершова.
С моей точки зрения, очень важно, чтобы женщины от этого закона получили хотя бы относительно небольшую, но все-таки прямую пользу. Самый простой вариант, что эти деньги заносятся на индивидуальный банковский счет каждой женщины. И даже при самом минимальном проценте, 6%, предположим, в год, это уже 15 тысяч чистых денег, которые она получит и сможет использовать для своего ребенка. Пусть эти 250 тысяч лежат, их нельзя трогать, их можно только израсходовать на жилье, на образование или до последнего времени говорили еще присоединить к пенсии. Но у нее хоть что-то будет. 15-20 тысяч в год на лекарства, на фрукты, на что-то, что реально пойдет ее ребенку.
Елена Николаевна, вот первоначально я знаю, что когда консорциум изучал этот еще законопроект, вы были недовольны в первую очередь той нормой, которая предусматривала оттягивание возможности распоряжения материнского
капитала. Я этого тоже не понимаю, почему нужно оттягивать это на 3 года. Получается, как будто у нас презумпция виновности всех семей, что всех подозревают, что они пьяницы, и эти деньги израсходуют не на детей, а на какие-то свои порочные нужды. Во-вторых, я не понимаю, почему нельзя израсходовать эти деньги все или частично на лечение ребенка, в частности, на дорогостоящие и сложные операции. Все утверждения Министерства здравоохранения о том, что это должно делаться бесплатно, понимаете, можно утверждать все, что хочешь, но мы прекрасно понимаем, что у нас еще очень долго не будет такой системы здравоохранения, которая бы обеспечила должный уровень медицинского обслуживания, в котором нуждаются наши дети. Представьте себе, женщина знает, что у нее лежат эти деньги где-то, она ими владеет. Ребенок болен, а она не может их использовать для этого.
Елена Николаевна, и тем не менее, вот закон принят и вроде как уже начал действовать во всяком
случае. Нет, понимаете, он еще не начал действовать. Он не будет действовать до 2010 года. Пока что начали только выдавать первые сертификаты. Поэтому у нас еще есть время. Мы должны сейчас все это сконцентрировать, проследить, что делается. Я думаю, что обращаться с поправками к нынешнему составу Госдумы бесполезно, судя по тому, как они восприняли наши поправки, которые были высказаны уже. А когда у нас будет избран новый состав, у нас там еще тоже будет время, вот там уже и нужно будет с ними работать.
С Еленой Ершовой беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Я напоминаю, что в продолжении темы этой беседы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос: знаете ли вы, что такое материнский капитал? У нас скопилось уже очень много сообщений на пейджере, и мы обязательно будем всех их читать примерно через 10 минут. Ну а сейчас послушайте, как на этот вопрос накануне отвечали жители и гости российской столицы.
Да, конечно. Деньги, которые выплачиваются женщине после рождения второго ребенка, третьего ребенка, для определенных целей, соответственно. По крайней мере, для начала достаточно. точно.
Да, я знаю, конечно, но мы под эту статью не попадаем, потому что вторая дочь у меня раньше родилась.
Да, по-моему, 250 тысяч дают. Для учебы, для квартиры и так далее.
Знаю. Через 3 года, который будет действовать, считается, что использование его будет либо на обучение, либо на недвижимость, покупку. Но это не то, не та идея.
Материнский капитал – это, по-моему, когда женщина готовится стать матерью, и через 3 года ей дают 200 или 150 тысяч рублей. Это мизер. И я думаю, что получить это через 3 года, они будут нужны при рождении, во время рождения ребенка и в первые, там, я не знаю, 6 месяцев хотя бы.
Ну, в принципе, правильно. Стимул какой-то должен же быть у людей, чтобы рожать. Ну, правда, да, чтобы рожали не уродов, скажем так, а нормальных детей.
Знаю, конечно. При рождении ребенка, второго, третьего, рождаемость низкая. До этого и нужно повышать и заинтересовывать как бы людей. Ну, у меня тоже вот дочь, сын, по одному ребенку, а возможности как бы нет. Надо, значит, как пополнять их. Хочется кольца, а материально невозможно.
250 тысяч. Ну, конечно, может быть, еще брать бы, конечно, лучше. Ребенок-то растет, естественно, а так вот на первое время то тоже надо что-то выделять, хотя бы какие-то деньги. Потому что все-таки памперсы дорого вообще стоят. Памперсы, питание, все это. Зарплаты одной может и не хватить.
Приблизительно знаю. Это через 2 года. Ой, нет. Через 3 года после рождения ребенка можно получить 250 тысяч рублей на определенные цели.
Ну, я думаю, для Москвы эта сумма небольшая, а в провинции женщина, мама может сделать на это дело много.
Да. У нас как раз у моей дочери родился 4-й ребенок, и мы будем вот на него рассчитываем.
По моему мнению, это огромнейший блеф государства. Потому что если я получу сегодня сертификат, то по самым таким счастливым прогнозам у нас будет 9% инфляции, то через 18 лет на образование ребенка он не потянет.
Вот что ответили на вопрос, знаете ли вы, что такое материнский капитал, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит нашу утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
В ходе экспедиции в Антарктике открыто 30 новых видов морских обитателей. Ученые обнаружили там новых представителей морских лилий, морских огурцов и морских ежей, а также разноцветного осьминога, который был назван психоделическим. Находки были сделаны в море Уэддала, в районе, открывшемся после развала шельфового льда. Ранее эти 10 тысяч квадратных километров морского дна были отрезаны на 100 метров от поверхности моря в течение сотен лет. Раскол льда, по мнению ученых, случился в результате глобального потепления, которое происходит быстрее всего именно в Антарктике. Астрономы НАСА с помощью телескопа Спицер провели спектральный анализ атмосферы 2 планет, находящихся вне Солнечной системы. Анализ проводился в инфракрасном диапазоне. Обе исследованные планеты принадлежат классу горячих Юпитеров, являясь гигантами, вращающимися очень близко к своей звезде. Ранее предполагалось, что в атмосферах подобных планет содержится вода, но, как оказалось, в верхних слоях атмосферы она отсутствует. Выяснилось также, что в атмосфере одной из планет найдены силикатные частицы, что может свидетельствовать о присутствии там облаков из песка. Британские генетики выяснили, что 7 тысяч лет назад взрослые европейцы, в отличие от современных людей, не могли переваривать молоко. Способность усваивать этот продукт зависит от активности гена лактазы. Он расщепляет лактозу, содержащуюся в молоке. Известно, что около 90% современного взрослого населения Европы содержат мутацию в этом гене, которая позволяет вырабатывать необходимый фермент после достижения половозрелого возраста. Зато среди коренных жителей Азии и Америки эта особенность встречается редко. После анализа ДНК из костей 8 европейцев эпохи неолита ученые определили у них последовательность гена лактазы и ни в одном из 8 случаев не обнаружили мутации, распространенные у нынешних европейцев. Завершился проект генома гриппа, финансируемый Национальным институтом аллергии и Национальным институтом здоровья США. Сегодня сезонный грипп является причиной около 500 000 смертельных случаев в год. Склонность вируса гриппа к частым разнообразным мутациям крайне затрудняет создание эффективных вакцин против него. Теперь информация о геноме различных штаммов вируса гриппа может быть использована для исследования того, как эти вирусы эволюционируют и распространяются. По мнению ученых, это приблизит их к получению оптимальной вакцины.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве, и продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Желнов. Антон, еще раз доброе
Никита,
утро.
Доброе утро.
Что нас ждет в этот раз?
Обозреватель «Коммерсанта» Сергей Строгань опубликовал сегодня на 9-й полосе газеты любопытный комментарий, где написал, что в Венесуэле, как в кривом зеркале, Россия может разглядеть свои черты. Разворачивающаяся в Венесуэле ударными темпами национализация нефтедобывающей отрасли, в результате которой уже 1 мая над месторождениями, разрабатываемыми иностранными компаниями, будет гордо реять национальный флаг, продолжает длинный ряд удивительных сходств и параллелей. Они, параллели, заставляют экспертов все чаще сравнивать республику президента Уго Чавеса с Россией Владимира Путина. Оставшиеся ни с чем в Венесуэле British Petroleum, Exxon Мобайл, Шеврон, вынуждают вспомнить злоключение иностранных инвесторов на Сахалине, поторопившихся внушить себе, что российский шельф — это новый углеводородный клондайк, и поплатившихся за свою самонадеянность. В общем, обсуждающаяся до этого сугубо в академических кругах тема венесуэлизации России отныне перестает быть чем-то отвлеченным и стремительно наполняется конкретным содержанием. При этом то обстоятельство, что президент Чавес всерьез намерен построить в своей стране социализм, в то время как президент Путин на такую задачу не замахивается, предпочитая говорить об удвоении ВВП, не означает, что Венесуэла и Россия — два разных мира, имеющих мало что общего. Это различие свидетельствует лишь о том, что, не являясь зеркальным отражением России, Венесуэла остается ее кривым зеркалом. Этим она прежде всего и интересна, пишет Строкань. В венесуэльском кривом зеркале невозможно не разглядеть собственные, пусть и гипертрофированные черты. Самое время вспомнить о том, что формулы «жесткая вертикаль власти» и «диктатура закона», которые в России впервые прозвучали из уст Владимира Путина, до этого произнес Уго Чавес. Это политическое ноу-хау принадлежит венесуэльскому президенту, который, впрочем, с радостью готов поделиться им со своим российским коллегой. Потому что чем больше в мире будет диктатура закона и вертикали власти, тем более справедливым, стабильным и динамично развивающимся будет этот мир. Разобравшись с опальными олигархами, приструнив антигосударственные СМИ, наведя порядок в парламенте, где подавляющее большинство составляет сторонники президента, Уго Чавес столь же решительно пошел в бой и на внешнем фронте, выступив против однополярного мира под руководством США. Разоблачающая Америку мюнхенская речь Владимира Путина, как и фраза о диктатуре закона, прозвучала гораздо позднее, уже после того, как о наболевшем не раз и не два говорил президент Чавес. Правда, в то время, как Уго Чавес любит делать личные выпады против президента Буша и получает от этого видимое удовольствие, Владимир Путин высказывается об американском президенте совсем в другом тоне. Все знают, что его личная дружба с Джорджем Бушем — это святое. В вопросе об американском президенте лидеры России и Венесуэлы действительно решительно расходятся. Но должны же быть между двумя бывшими полковниками, выполняющими свою историческую миссию, какие-то различия, пишет Сергей Строкань. Этот комментарий вы можете прочесть в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомил Антон Желнов. А сейчас в Москве 9:15 и снова о главных темах на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Прибыв в Москву в командировку, он был на днях жестоко избит. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы.
Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И мы снова возвращаемся к вопросу, который сегодня предлагали нашим слушателям. Знаете ли вы, что такое материнский капитал? Я вернусь к сообщениям. Да, знаем, помним, это ваучер. Вот такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. В деле повышения рождаемости государству надо было бы зайти с другой стороны, создать не материнский, а отцовский капитал, запретить аборты, в случае развода супругов отменить алименты на ребенка, и женщины будут любить крепче, и детей будет больше. Вот такое сообщение от нашего слушателя Доброго. Это разовая взятка, стимулирующая появление нежеланных детей в неблагополучных семьях, написал наш слушатель Дугин. Хочется предупредить счастливых обладательниц материнского капитала. Это цена будущего раба государства, с которого оно потом сдерет три шкуры, а то без разговоров заберет и саму жизнь, считает Геннадий Георгиевич. Материнский капитал – это те же известные ваучеры, на которые в 2010 году можно будет приобрести две фиги без масла, по одной фиге на каждого ребенка. Вот такое сообщение от нашего слушателя Александра из Свердловска. Материнский капитал – это счастливые и здоровые дети, и господачка в 250 тысяч не может решить этой проблемы. Для этого нужен поворот в социальной государственной политике, считает Игорь из Москвы. Неужели в материнский капитал верит кто-то всерьез? Дефолт, смена власти, так называемые форс-мажорные обстоятельства и так далее. Наличными, если кто и увидит эти деньги, то это будут чиновники, считает наша слушательница Ирина. Забыть о нем лучше, чем ждать его, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. В средствах массовой информации прошли сведения, что выплаты по программе материнских сертификатов начнутся через несколько лет, а деньги выделяются уже в этом году. Хотелось бы знать, правда ли это, и если деньги выделены, то как они будут расходоваться именно сейчас, спрашивает наш слушатель Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Во вторник, пока в российском МИДе шли переговоры между Сергеем Лавровым и лидером Хамаса Халедом Машаалем, на Болотной площади в Москве состоялся митинг противников археологических работ, проводимых Израилем на Храмовой горе. Взаимоотношения России и Хамаса ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с профессором Георгием Мирским, главным научным сотрудником ИММО РАН. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Считаете ли вы, что Кремль солидаризировался с лозунгами участников митинга на Болотной площади?
Нет, не нужно преувеличивать это событие. Это небольшое число людей, в основном это мусульмане такого экстремистского толка, которые ни в коей мере не отражают ни мнение большинства нашего населения, ни мнение руководства. Хотя, вероятно, среди наших руководителей есть люди, которые, в принципе, во многом согласны с тем, что они там выкрикивали и за что они ратовали. Но, в принципе, для нашего руководства, и оно это прекрасно понимает, было бы крайне опасно разыгрывать вот эту исламскую карту, потому что удар будет тогда с двух сторон нанесен. Во-первых, это приведет к тому, что исламисты, которые пока что еще не очень себя показывают у нас, но постепенно начинают набирать силу и во многих случаях довольно нагло себя ведут. Я говорю именно исламисты, а не мусульмане. Они могут причинить большой урон, потому что в той психологической атмосфере, которая у нас сейчас, к сожалению, есть и где растут вот эти, в кавычках, патриотические державные настроения России для русских и так далее, вот это усиление исламизма, оно, конечно, приведет к совершенно обратному, к росту антимусульманских настроений, что вызовет и подъем, как рикошет, вызовет и подъем экстремизма исламского, и это приведет к очень нехорошим последствиям. Вы заметили, что вообще у нас стараются сейчас избегать слова «ислам», когда говорят вот о терроре, международный терроризм и так далее, стараются не делать на это упор. Это понятно, потому что в любом случае наши руководители будут в проигрыше. Это очень опасно играть с огнем, поэтому я думаю, что вот такого рода мероприятие, как то, о котором вы сказали, оно носит локальный характер, незначительный. Пока что еще мы не знаем, что будет через несколько лет. Я думаю, что Кремль не собирается вот эту вот карту разыгрывать это слишком опасно.
Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, напротив, считает, что Кремль явно солидарен с защитниками мечети Алякса.
То, что сейчас говорят о том, что Россия переходит, ну, не на антиизраильскую, а на более проарабскую, промусульманские позиции, промусульманскую точку зрения, это совершенно однозначно. Но дело в том, что, в общем-то, особенно в это время, это все-таки мечеть Алякса, это одна из крупнейших святынь ислама, и сами раскопки там проводить, дело достаточно рисковое, поэтому прежде чем их начинать делать, наверное, надо было все-таки просчитать возможные варианты. И самое последнее, когда мы говорим об исламском радикализме, это, я бы сказал, узкое понятие и не совсем, может быть, даже корректное. Речь идет о том, что вообще в мусульманской политике, в мусульманском мире существует определенная ниша, определенная политическая традиция, связанная, скажем, с фундаментализмом, с салафией, есть и такой термин. И это не болезнь, от которой надо лечиться, это некая данность, которая существует уже там тысячу лет.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а сейчас в Москве 8 часов 52 минуты и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о новом увлечении американцев – поиске своих далеких предков. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иранские агенты могут готовить террористические атаки в наиболее уязвимых точках Нью-Йорка. В интервью журналу Newsweek глава нью-йоркской полиции Реймонд Келли сказал, что он серьезно обеспокоен вероятностью попыток организации взрывов в тоннелях, на мостах, на Уолл-стрит и в помещениях, где находятся еврейские организации. Поводом для террористических атак может стать усугубляющееся противостояние США и Ирана, а информация о том, где лучше ударить, у иранцев, возможно, уже есть. 3 года назад сотрудники охраны иранской миссии при ООН были задержаны во время видеосъемки тоннелей метро, проходящих под Ист-Ривер. Задержанные были отпущены и спешно покинули США. Какие сведения им удалось собрать до этого, неизвестно. Повальное увлечение и вера миллионов людей в целительную силу антиоксидантов, скорее всего, не только безосновательны, но, возможно, и пагубны. Об этом свидетельствуют результаты международных исследований, проанализированных Копенгагенским университетом. Эти результаты опубликованы в респектабельном журнале Американской медицинской ассоциации. До 20% взрослого населения западных стран принимают широко рекламируемые антиоксиданты. Наиболее известные среди них витамины А, Е, С, бета-каротин, селен. Они принимают их в надежде укрепить сердце и защитить себя от рака. Итоги 68 исследований указывают на то, что прием антиоксидантов в профилактических целях в виде добавок опасен. Смертность среди поклонников витамина Е была на 4% выше, чем в контрольной группе. Прием бета-каротина повышал смертность на 7%, а витамина А на 16%. По словам авторов работы, еще никто научно не доказал оздоровительное действие добавок. Некоторые медики, впрочем, сомневаются в обоснованности такого подхода к исследованию. Они говорят, что попытка сравнить результаты экспериментов, проведенных в разных условиях, с разными группами испытуемых, научно некорректна. Поиск предков, в том числе и далеких, стал в последнее время заметным увлечением миллионов американцев. Интернет позволил горожанам добраться до информации, хранящейся на дальних полках провинциальных архивов. Поиск корней на земле, называемой страной иммигрантов, порой приводит к удивительным результатам, к выяснению отношений между потомками, что, например, и произошло, когда известный афроамериканский активист выяснил, что его предки были рабами предков известнейшего американского политика. Рассказывает Алан Давыдов.
Трудно найти двух известных общественных деятелей, выглядящих в такой степени антиподами. Это недавно умерший старейший американский сенатор Стром Термонт, который в 60-х годах выступал за сохранение сегрегации, и ныне здравствующий афроамериканский проповедник Эл Шарптон, активист движения за гражданские права, который в 2004 году выдвигался кандидатом в президенты от Демократической партии. Оказывается, эти двое имеют нечто общее. Газета New York Daily News, изучив генеалогическое древо Шарптона, установила, что его прадед по имени Колман был рабом предков Термонда. Изумленный священник не скрывает, что этот факт для него как гром с ясного неба. Неописуемые мои чувства в эти дни, от гнева и ярости до размышлений и даже гордости. Преподобный Эл Шарптон говорит, что в этой истории отражены и позор, и триумф Америки. Между тем, за фактом родовых связей афроамериканского активиста и сторонника сегрегации проглядывает стремление все большего числа афроамериканцев исследовать историю своих семей. По словам бывшего президента американского генеалогического общества Элизабет Шоун Миллс, удовлетворение этой потребности стало частью большого бизнеса. Сегодня генеалогия стала индустрией, в которой вращаются миллиарды долларов. Это стало возможным благодаря интернету и доступности архивных документов, необходимых для того, чтобы проследить родословную того или иного человека. Люди сегодня осознанно хотят понять, кто они такие, где их корни. Думаю, что случай с Эллом Шарптоном позволяет лучше представить, что пришлось испытать нашим прадедам, какие надежды и помыслы они передали детям, а те следующим поколениям. Сегодня американцы, желающие узнать больше о своих предках, не ограничиваясь местными архивами, могут открыть раздел American Memory на веб-сайте библиотеки Конгресса в Вашингтоне и попытаться найти там упоминание своей фамилии. Все документы подлинные, но для удобства переведены в цифровой формат. Можно также стать подписчиком специализированных веб-сайтов. Особенно всеобъемлющим считается сайт Ancestry.com. Он содержит 5 миллиардов семейных, военных, иммиграционных, судебных, нотариальных и других архивных документов, по меньшей мере за 3 последних века. Заложив в электронную форму известные сведения о себе и о родственниках, вы можете сами построить свое генеалогическое древо. И кто знает, какие семейные сюрпризы могут открыться. Взять ту же связь Элла Шарптона и Строма Термонда. Выяснилось ведь, что в штате Флорида живут две белые женщины-сестры с девичьей фамилией Шарптон. Их прадед Бенджамин был сыном Джулии Термонд, которая в середине 19 века держала в рабстве прадедушку нашего современника Элла Шарптона. Последний, едва оправившись от шока, заявил, что намерен с помощью теста ДНК определить, не является ли он кровным родственником покойному сенатору, испытывавшему к расовым меньшинствам плохо скрываемую неприязнь.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Результатом поиска своих семейных корней Стиви Уандером стала песня «Black Man».
Стиви Уандер в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущий Никита Татарский. А эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио